Привет, дорогие друзья! С вами Ник Недельчук, и это подкаст «Граждане мира». Сегодня у нас уже 12-й эпизод. С ума сойти! Мне казалось, когда я только начинал всю эту идею, что мы, дай бог, если доживем до 10-го, и вот уже целый 12-й подкаст, и каждый выпуск удается находить не менее интересного локаля, не менее интересного собеседника, с которым мы говорим и открываем совершенно что-то новое, невероятное о какой-то стране, явлении или городе. 11 подкастов вышло, это 12, но тем не менее, если вдруг кто-то к нам присоединился только сейчас, маленький дисклеймер о том, что здесь происходит. Дело в том, что я главный по платформе Locally. Locally — это платформа, на которой путешественники могут находить проверенных местных жителей, которые живут по всему миру. Они говорят на вашем языке, разделяют ваши интересы и рады показать вам свой город или страну, ответить на разные вопросы. Ну вот так, как будто вы приезжаете в гости к хорошему другу. В какой-то момент мы поняли, что просто проводить прогулки — это, ну, просто не использовать свой потенциал. Ведь Locally — это более 800 интересных ребят, которые переехали из России, главным образом Украины, в разные, совершенно разные страны по всему миру. У нас есть Locally в Колумбии, у нас есть Locally в Великобритании. Я сам непосредственно живу в Нидерландах. И вот все Locally, они, как правило, обладают потрясающими историями. Мы узнаем эти истории, когда проводим интервью. С каждым Locally проходит интервью, прежде чем они появятся у нас на платформе. И вот в какой-то момент мы решили, блин, это на самом деле упущенные возможности не делиться этими историями с вами. И было бы, наверное, грустно делиться этими историями просто как посты или как статьи. Поэтому мы решили запустить вот этот подкаст, где мы лично говорим с нашими Locally, с ребятами, которые живут по всему миру, и они рассказывают о том, как они там оказались, что нового для себя открыли и как изменилась их жизнь. Сегодня наш 12-й подкаст, и вы можете нас послушать на совершенно разных платформах. Начали мы с Apple подкастов, Spotify, Anchor FM. Потихоньку со временем мы стали приходить на другие платформы. Вот сегодня я рад сказать, что мы уже доступны более чем на дюжине разных платформ. И самое главное, мы появились на Google подкастах. Поэтому если вы используете Android-смартфон и у вас нет доступа к Spotify, теперь вы можете нас найти у себя в приложении Google подкасты. Обязательно находите нас и подписывайтесь на нас. А еще у меня к вам огромная просьба. Друзья, мне очень важен ваш фидбэк. Делитесь обратной связью. Рассказывайте, что вы думаете о нашем подкасте, что вам нравится в нем, что вам не нравится. Да просто пишите, я вас слушаю. Это на самом деле так важно. Обратная связь супер важна для того, чтобы продолжать дальше заниматься каким-то делом. И сейчас, спустя 12 подкастов, у меня к вам просьба. Обязательно напишите свою обратную связь. А еще расскажите об оптимальной длительности подкаста. Вот как вы думаете, как долго мы должны говорить с нашими Locally здесь в эфире? 20 минут, 40 минут, час. Могу себе сказать, подкасты я слушаю, как правило, когда еду на работу. Живу я в городе Гаага в Нидерландах, а работаю в Роттердаме. И, как правило, мой путь от двери до двери занимает не более получаса. Вот поэтому для меня оптимальная длительность — это полчаса. Расскажите, что думаете вы. И, кстати говоря, об интерактиве, в 9-м выпуске нашего подкаста, который был совершенно недавно, мы общались с нашим Locally в Ростове-на-Дону, с Петром Шолоховым. Да-да, это наследник того самого Михаила Шолохова. Тихий Дон — это все как раз о том великом писателе. И вот в конце 9-го подкаста мы решили устроить небольшой интерактив. Для тех, кто дослушал до конца, мы предложили написать комментарий, свой отзыв на любой платформе, где вы слушаете подкасты, и рассказать, как вам вообще понравился этот выпуск. Мы обещали победителю, которого мы совершенно случайно выберем, подарок. Бесплатную прогулку с Петром Шолоховым, когда вы поедете в Ростов-на-Дону. А еще Петр Шолохов обещал небольшой сюрприз непосредственно от себя. Так вот, сегодня мне очень приятно анонсировать то, что победителем стал пользователь с ником Дара Ваус. Ее комментарий был оставлен в Apple подкастах. Дара, спасибо вам огромное за участие. Прогулка с Петром Шолоховым ждет вас. Но сегодня в 12-м подкасте у нас с вами очень особенная тема. Обычно мы говорим просто об историях ребят, которые переезжают в другие страны. Но сегодня, когда просто изо всех щелей приходят новости о коронавирусе, мы не можем просто обойти его стороной. Последним просто камнем преткновения перед тем, чтобы не сделать подкаст на эту тему, для меня стала отмена Berlin Travel Festival. Фестиваль путешествий, да, Travel Festival Берлина, это такой ивент, который должен был пройти под крылом ITB, это очень крупная travel-конференция, которая проходит в Берлине международно, там приезжают люди со всего мира, она, наверное, одна из самых крупных в мире. И вот в части, которая называется Berlin Travel Festival, мы должны были участвовать вместе с Locally, у нас должен был быть там свой стенд, мы должны были участвовать активно в программе. Очень интересное вот мероприятие, связанное как раз вот с такими хипстерскими проектами, как Locally. На самом деле, очень много классных людей должно было туда приехать. Сначала отменили ITB. Это произошло, наверное, где-то неделю назад. Причина – коронавирус. И вот вчера, несмотря на то, что до последнего все говорили, что несмотря на отмену ITB, Berlin Travel Festival состоится, у нас отменили и Berlin Travel Festival. В итоге, буквально за два дня мы поняли, мы не едем в Берлин, мы остаемся у себя в Роттердаме, работаем дальше, а причина всему – коронавирус. Я бы хотел сегодня поговорить о том, насколько вообще вся эта паника оправдана. И поговорить вот с людьми, которые живут в других странах, непосредственно в России, да, вот желательно в эпицентре всей этой трагедии. Я уже сам себя чувствую немножко в эпицентре этой трагедии. Вот я, когда записываю этот подкаст, я смотрю в окно и вижу красивый скайлайн Роттердама, и одно из самых высоких зданий, которое у меня здесь высится прямо передо мной, это клиника «Эразмус», один из главных госпиталей вообще Голландии и вот самый крупнейший здесь в регионе Роттердама. Так вот, вот прямо в этом здании напротив меня сейчас есть один пациент, который болеет коронавирусом. Тем самым его госпитализировали уже несколько дней назад. Первый случай коронавируса в Нидерландах был обнаружен всего лишь в конце прошлой недели, и с тех пор еще не прошло недели. А сейчас уже случаев 20 подтвержденных. В основном пациенты, заболевшие коронавирусом, это те люди, которые путешествовали на север Италии, принимали участие в карнавалах, проходивших там, и вот они вернулись из своих отпусков и слегли с этой болезнью. Что будет дальше, пока что совершенно непонятно. Вирус стремится распространяться. Сегодня наше правительство собирается на экстренное заседание обсуждать, что же делать, какие меры противодействия принимать. Вот. Ну, коронавирус сейчас практически везде. И вот сегодня, чтобы в первую очередь обсудить, что происходит, что нас дальше ждет и что может быть, я пригласил нашу Locally, а по совместительству и дизайнера, Head of UX в Locally, Машу Аминину. Маша Аминина живет на Тайване. Этот остров расположен вот непосредственно в близости Китая, непосредственно в близости к очагу коронавирусной инфекции. И вместе с Машей я предлагаю обсудить нам, как вообще, что может быть прямо дальше, да, что вообще у них происходило, когда все началось, и во что это все выльется. Маша, добро пожаловать.
Да, привет. Всем привет. Ну, ты рассказываешь о том, что у вас отменились ивенты, а у одной моей знакомой сегодня отменилось свидание из Тиндера, потому что ее потенциального, как бы, человека, с которым должна была пойти, посадили на карантин, потому что он контактировал с заболевшим, да, представляешь себе?
О, господи, кажется... Маша, ну, на самом деле, это худшее, что может произойти, несостоявшееся свидание из-за коронавируса.
Реалии 2020 года просто. Ты не смог пойти на свидание, потому что второй человек на карантине из-за коронавируса.
С ума сойти. Добро пожаловать в 2020. Маша, скажи, пожалуйста, когда у вас все на Тайване началось?
У нас это началось во время китайского Нового года, как и в Китае. В принципе, это было в конце января, то есть где-то после 20 января. И, то есть мы живем в этой реалии уже полтора месяца, на самом деле. Вот.
Что нам ждать? Вообще, как все начиналось у вас? Как все развивалось? Расскажи, вот, что нам ждать, да, вот спустя полтора месяца? Через что мы тоже пройдем здесь, в Нидерландах, скажем?
Ну, на самом деле, мне кажется, что тут есть некоторые этапы прохождения переживания коронавируса, потому что первое время я очень паниковала, я очень переживала, и никто не мог разделить мою панику и страх, потому что все мои друзья в Европе, они и родственники там в России, там еще не было случаев, и они, собственно, не понимали, what a big deal, как бы, почему я так волнуюсь. А все было так плохо для меня, потому что это был китайский Новый год, а в китайский Новый год тут наступает такого рода апокалипсис. Здесь нет людей. Вот. И тут началась такая паника в СМИ. Все накручивали друг друга, люди ходили только в масках, все места были закрыты, но все это было закрыто в силу китайского Нового года, а не из-за коронавируса, не как в Китае. Вот, и сейчас уже все получше, но тут, допустим, абсолютное безумие с масками, все носят маски, и правительство выдает по 3 маски в неделю на человека по медицинской страховке. Вот, и сейчас мы уже тут все абсолютно расслаблены по поводу этого коронавируса, в то время как в Европе начинается безумие, все начинают переживать и нервничать, и сегодня мне звонили мои родственники и спрашивали, не болею ли я. Это было достаточно забавно.
А что у вас вообще, как обстоят дела с коронавирусом? Много заболевших на Тайване?
У нас всего 42 человека. На самом деле есть такая карта, созданная университетом Джона Хопкинса в Америке. Это один из лучших медицинских университетов в мире. Эта карта показывает общее число заболевших по всему миру и отдельно по странам статистику, сколько умерло и сколько выздоровело. И это все по регионам разбито и общую статистику заболевания. Вот, и сейчас такая достаточно интересная происходит ситуация, что в Китае вирус медленно пошел на спад, количество заболевших, ну, пошло на спад. Meanwhile, в Европе количество заболевших становится все больше и больше с каждым днем. То есть реально цифры просто там в десятки, в 20-30 раз становятся больше за один день.
А почему так может происходить?
Это сложный вопрос. Я не знаю, как на него ответить, честно говоря.
Подозревал, безусловно. Ну вот, по твоему собственному ощущению, почему в Китае все идет на спад, хотя, казалось бы, да, там такая огромная эпидемия. По-моему, там 60 или 70 тысяч заболевших, верно?
Ну, на мой взгляд, вообще Азия, азиатские развитые страны, они очень хорошо как подготовлены ко всем видам, так сказать, апокалипсисов, по-серьезному. У них очень хорошо здесь работают службы, то есть если бы мне предоставили выбирать, где болеть коронавирусом, тут или в Санкт-Петербурге, я бы, скорее всего, выбрала тут, потому что здесь система уже подточена под это. Здесь был в 2002-2003 SARS, тоже коронавирус, но он просто не достиг таких масштабов. Вот, и, например, у меня в университете вчера был первый день после каникул, которые были продлены из-за коронавируса, что странно, потому что они продлили их, когда количество заболевших было 10 тысяч, а сейчас 91, но anyway. Вот, и нас проверяют тепловизорами, и если температура выше, чем 37,5, то тебе дают маску, и везде в университете стоят дезинфекторы. При входе в любое кафе тебя опрыскивают спиртом или всякими дезинфицирующими средствами. Я не знаю, насколько это помогает, но я думаю, что в Китае все на самом деле намного серьезнее. Вот, когда в Европе люди спорят, примерно дискурс состоит в том, что насколько опасен этот коронавирус, вообще надо ли волноваться или не надо волноваться, и люди не думают о том, как бы предотвратить это, когда в Китае и на Тайване, вообще в других азиатских странах, здесь все достаточно организованно, ну, пытаются содействовать как правительству. То есть правительство сказало, что это плохо, и что нужно мыть руки с мылом 20 секунд, и что нужно носить маску, и что нужно опрыскивать все дезинфицирующими средствами, они это делают.
Ну вот интересно, у нас правительство официально заявляет в Нидерландах, что маски бесполезны. Ну, то есть это прямо на официальном сайте, скажем так, Министерства здравоохранения написано, что маски — это последнее, что вы должны использовать, их использует только медицинский персонал, а вам они не нужны. Они никак не помогут, это плацебо. Вот официально прямо так написано. У вас ситуация совершенно другая, я смотрю. Или, может, у вас маски особенные?
С масками это хорошая история, потому что я не ношу маску, хотя мне тут мой друг подогнал, который барыжит
у нас маской. У тебя она какая-то очень стильная и черная, да?
Нет, черный — это другого. Вообще черный — это загрязнение воздуха. Но на самом деле это такой феномен, мне кажется, какой-то азиатский с этими масками. Они здесь все их носят, при этом они носят их неправильно, потому что намного опаснее трогать лицо грязными руками, чем не носить маску. А когда ты носишь маску, и ты к ней не привык, ты все время трогаешь свое лицо, потому что от нее жарко, чешется, она там жмет, то она сползет, то еще что-то. Вот. И, в принципе, ВОЗ, Ну, то есть Всемирная организация здравоохранения рекомендует не носить маску, а скорее мыть руки. То есть и в этом есть доля смысла, потому что если вы не привыкли носить маску, как азиаты здесь, они здесь не ходят просто регулярно, то есть это постоянный их аксессуар, поэтому ничего нового для них в этом нет. А для меня маска — это каждый раз стресс, я каждый раз трогаю лицо, и на лице есть еще такое место, как глаза, в которые тоже может попасть вирус, и это равнозначно попадание вируса в нос или в рот. Поэтому если как бы верить в то, что маска защищает, тогда нужно носить еще плавательные очки, чтобы защитить глаза от своих рук.
Это очень хороший аргумент, на самом деле. Надеюсь, те из наших слушателей, которые планировали сейчас сходить и купить маску, все же передумали. Или же они это сделают вместе с плавательными очками. Маша, вопрос еще такой. Как ты вообще можешь сказать, насколько жизнь вот изменилась конкретно на Тайване с наступлением коронавируса? То есть ты говоришь, что вы и так готовы вообще к апокалипсису, всегда и постоянно. Все-таки есть какие-то изменения или неудобства, которые произошли после вот начала эпидемии?
Ну, тут все достаточно организовано. Мне очень смешно и интересно, насколько это правдивы фотографии из Европы, что там люди сметают всякие припасы себе домой, вот, потому что боятся эпидемии. А здесь нет, здесь единственное, что вот то, что я уже упоминала по поводу университета и посещения разных мест, отменяют всякие мероприятия крупные, религиозные и со светского характера, вот, а так, ну, я на них не хожу, поэтому в целом меня это меньше касается, вот, такое из того, что волнует, то я бы, допустим, сейчас хотела полететь на Бали или там еще куда-то поблизости, да, просто на выходные прошвырнуться там в Корею, и это действительно высокий риск. То есть летать по Азии — это действительно не очень безопасно, потому что аэропорты — это самое неприятное место для нахождения. То есть для меня лично это вопрос о моем излишнем передвижении. То есть я предпочитаю сейчас сидеть дома, чем куда-то ехать. Вот.
Да, это то, что на самом деле сейчас вставляет палки в колеса развития локали, и мне кажется, вообще очень многим бизнесом. То есть сейчас все больше и больше медиа рассказывают о надвигающейся глобальной рецессии, которая подстегивается как раз коронавирусом. Люди перестают передвигаться, решают оставаться дома. Но это всегда такая палка о двух концах. Да? То есть одни бизнесы проигрывают этого, а другие в этом кризисе ищут для себя возможности. Например, я сегодня с утра узнал очень интересную акцию от авиакомпании Air Asia, которую они решили вот в разгар коронавируса предложить для жителей Малайзии. То есть нужно быть резидентом Малайзии, чтобы в ней поучаствовать. Но, господи, если вы еще не резидент Малайзии, я очень советую вам таким стать, потому что ребята из Air Asia предлагают вам годовой, безлимитный проездной на самолеты дальнего следования за 100 евро. Маша, ты можешь себе представить?
Нет, ну это очень reasonable, потому что сейчас просто люди отменяют поездки, ну, все и повсюду, и начинаются спекуляции, какие-то, в общем, странные вещи, и никто не хочет никуда ехать, я понимаю, да. У нас сейчас просто, я думаю, что авиакомпании теряют очень большие деньги на этом вирусе, потому что в Китай сейчас не летает ничего, в том числе в Гонконг, а Гонконг — это очень большой связующий аэропорт, и Шанхай, и Пекин. То есть, допустим, мне из Тайваня чаще всего любой перелет, который я осуществляла в России или в Европу, он проходил через либо Южную Корею, либо через Сеул, либо через Гонконг, либо через Шанхай, вот, или Пекин. А теперь это все как бы можно. Я видела, что есть перелеты, но это очень опасно, потому что тебя в какой-то стране, куда ты прилетишь, могут посадить на карантин на 2 недели. Например, у нас на Тайване штраф за нарушение карантина $35 000.
Ого.
Да.
Что такое карантин, расскажи.
Карантин — это если ты осуществлял пересадку или ты находился в Гонконге, в Макао, в Китае или в Южной Корее, ты должен сидеть 2 недели дома. И не можешь что-то выходить, и твои друзья должны привозить тебе еду, и твои друзья должны гулять с твоей собакой, да, и ты не можешь вообще покидать территорию своей квартиры, то есть там только можешь спуститься вниз, допустим, забрать посылку, и то, скорее всего, потом выбежит какой-нибудь администратор здания, который здесь есть, или охранник, и опрыскает все просто спиртом в том месте, где ты стоял, и еще там в том месте, где ты что-то потрогал, где-то наступил. Вот, и многие студенты, особенно которые недавно вернулись после китайского Нового года и каникул, почему-то решили, что это не обязательное мероприятие, и их начали штрафовать, да, так вот.
Это очень интересно, на самом деле. Я могу рассказать о примере Нидерландов, как сейчас вообще все здесь происходит, потому что, да, я наслышан про кадры из телевидения, про пустые полки, про ажиотаж, про людей в масках и про апокалипсис, который происходит в мире. Так вот, может, он где-то и происходит, но явно не в Нидерландах. У нас обычные дни, людей на улицах ровно столько же, сколько было и раньше. Туристов в Амстердаме переполненном столько же, сколько было и раньше. И нельзя сказать, что как-то жизнь вообще изменилась. То есть вот коронавирус, он существует где-то там далеко в новостях, в магазинах по-прежнему полные полки, там незаметно людей, которые бы скупали что-то больше, чем обычно. То есть жизнь вообще никак не меняется. Хотя, да, вот как бы в нашем случае коронавирус, можно сказать, окружает нас со всех сторон. Первый случай коронавируса появился в глубине Нидерландов, в городе Бреда, если не ошибаюсь, или Тилбург, там где-то был как раз небольшой поселочек между этими двумя городами. Вот. Но потом появился кейс в Амстердаме, появился случай заболевания в Роттердаме, это город, где как раз я сейчас сижу, работаю и записываю этот подкаст, затем в Делфте, в соседнем городке. То есть нас потихоньку коронавирус стал обступать, но, не знаю, здесь совершенно паники нет, и вот вообще нельзя как-то сказать, что что-то такое нестандартное вообще, в принципе, происходит. Тут очень интересный вопрос, что вот будет дальше, как будет дальше развиваться ситуация с коронавирусом. То есть сейчас мы видим, что все больше и больше СМИ называют то, что происходит сейчас с пандемией, да, такой глобальной эпидемией, когда все больше и больше людей болеют вирусом. И сегодня, например, я столкнулся со статьей, в которой, ну вот в том числе от лица каких-то экспертов из Всемирной организации здравоохранения, утверждалось, что правильная стратегия – это просто принять коронавирус так, как есть, и научиться жить с ним. И при этом там в этой статье еще фигурировало утверждение, что на протяжении 2020 года 70% жителей Земли переболеет коронавирусом, и вроде как в этом нет ничего страшного. Вот, Маш, у тебя, кстати, есть знакомые или друзья, или, может, друзья друзей, которые все-таки уже заболели?
Нет, у меня нет таких знакомых, но у меня есть знакомые, которые на подозрении, у которых брали анализы, у которых подозревали, что у них коронавирус, но все так оказалось, что нет, что все в порядке, просто обычная простуда. Правда, они все равно тяжело болели с капельницами, поэтому... На самом деле, я думаю, что весь этот год, точно до середины лета, мы проведем с коронавирусом. Я очень надеюсь, что все это пойдет на спад, вот. Но невозможно предсказать, и невозможно понять, ну, как бы... Что будет, потому что меня еще смущает то, что данные всегда очень разные. Допустим, о инкубационном периоде. Кто-то говорит, что он 5 дней, кто-то говорит, что он 2 недели, кто-то говорит, что он 3 недели. И поэтому, может быть, какая-нибудь новая вспышка, как в Италии, резкая, непонятная, где-нибудь еще. Вот. И тогда мы посмотрим, что будет. Но я надеюсь, что он пройдет в скором будущем, потому что мне действительно обидно, что люди перестали ездить, и их запугали. И они как-то все отменяют свои отпуска и едут сидеть на даче.
Да, это на самом деле абсолютно глупость, мне кажется, на даче и вот в обычном, да, в обычной своей жизни, особенно если вы живете в таком большом городе, как Москва или Петербург, мне кажется, шанс заболеть коронавирусом, вот он ничуть не выше, чем если вы, допустим, поедете, ну, условно, в Амстердам, Париж и так далее. Другое дело, что, мне кажется, аэропорты все-таки эта штука такая, возможно, опасная, да, вот, но тут как раз приходит нам на защиту road trips, поездки на машине, старые добрые. Я вот сам даже планирую сейчас несколько по Европе, потому что, ну, это здорово, еще весна к тому же начинается, все начинает цвести, и можно как раз так страну вокруг себя и другие страны таким образом для себя открывать. В общем, да, это очень интересно. Но, Маш, я на самом деле не хотел только с тобой поговорить про коронавирус, я хотел еще поговорить про тебя и про Тайвань. Твой кейс вообще суперинтересный. Я немножечко проспойлерю твою историю, но Маша родом из Санкт-Петербурга, и, если не ошибаюсь, пару лет назад приняла решение вот взять, бросить все и поехать на Тайвань. Я не уверен, что это такое прям типичное решение, типичное направление для иммиграции. Маш, расскажи нам немножко свою историю. Почему Тайвань? Как так все произошло? И насколько вообще ты советовала бы другим следовать твоему примеру?
Да, на самом деле я приняла решение сюда переезжать аж 3 года назад, мне кажется. Да, это так. У меня сейчас уже пошел 3-й год жизни здесь. Это такое было решение, связанное с учебой и с идеализацией этого места, вообще Азии в целом. Но мне кажется, что пожить в Азии — это очень интересно для всех, особенно молодых, да и не молодых. Очень много народу живет. Какие-то престарелые люди из Южной Африки, молодые американцы, немолодые американцы, армяне, эстонцы, русские, в общем, французы. Все люди, включая такой некоторый риф от всей этой островной азиатской тайваньской жизни. Вот. И это решение такое, сказала, изменившая мою жизнь, потому что теперь я смотрю вообще на многие вещи намного более спокойно. Я понимаю, что то, что в нашей культуре принято называть неподобающим, допустим, чавканье, здесь считается, что если ты не чавкаешь, то тебе невкусно. Вот. И это просто огромный челлендж для людей, которые сюда приезжают из России, особенно, мне кажется, женщин. Это сдерживаться и не пытаться учить тайваньцев все время не чавкать или не делать какие-то вещи, которые в нашей культуре не приняты. Вот. Для меня это большой был инсайт, что я теперь стала намного более терпимее к людям других культур.
Слушай, любопытно очень. А Маш, а как вообще вот ты приняла решение ехать в Тайвань, живя в Санкт-Петербурге? Почему? Что на это повлияло?
Я поняла. Я ездила сюда сначала на короткую программу в этот университет, где я сейчас учусь. Это было, когда я училась на 2-м курсе в политехническом университете в Питере. А потом я поехала по обмену в Италию, в Милан. И мне там так все не понравилось. И вообще у меня были такие идеи, типа загибающийся запад, о боже. Там невозможно жить. Все дорого, все козлы. Вообще, как так можно?
Козлы? А почему козлы? Расскажи нам подробнее. Может, поэтому кара им небесная в виде коронавируса.
Ну, Милан очень специфическое место просто, мне кажется, это было связано скорее с этим, вот, и с моим личным опытом. Я сейчас к Милану уже по-другому отношусь, да, езжу достаточно часто к своим другу, с которым я тогда познакомилась, но меня как-то очаровало, знаешь, я помню такой момент, у меня был очень интересный в жизни, я не очень люблю аниме, но я смотрела всякие мультики Миядзаки и Гибли Студио, типа «Унесённые ветром», ой, «Унесённые призраками», я прошу прощения, «Ходячий замок», «Девушка, покорившая время» и всякие такие аниме, которые очень попсовые стали. Вот, и мне всегда казалось, они так классно это рисуют, так классно это рисуют. И я помню, я приехала на Тайвань, а потом я еще была в Японии, и я поняла, что они вообще ничего не придумывают, что они просто рисуют так, как у них тут все есть. То есть ты выходишь из своей квартиры на такой балкон, там какой-то холм, у тебя дом на холме, там вид на город, небо почему-то розовое, и это нормально здесь абсолютно. Вот, везде зелень, все катаются на велосипедах, ходят в рубашечках и правда делают эти странные выражения лиц, как в мультиках. Вот, и меня это так очаровало все, и для меня так показалось, какой-то такой классный, абсолютно противоположный Европе мир. И со всей этой обидой на Европу и на Милан, и на весь этот развращенный, загибающийся Запад, как я тогда считала, я решила, что Азия со всеми своими конфуцианскими идеями и консерватизмом — это то, что мне нужно. Вот. И, ну, также я поступала в университет, и здесь я стипендиат, и я получаю стипендию. Вот, поэтому это тоже было такой важной для меня историей, вот, что я могу учиться и не думать много, по крайней мере, о том, где мне взять деньги, о стипендиях в Европе, тем сложнее похвастаться.
Ой, это очень интересно. Мне, на самом деле, не доводилось сравнивать, где лучше, да, жить, да, получить стипендию в Европе или в Азии, но вот с чем я сталкиваюсь каждый раз, проводя интервью, вот, гражданах мира, это то, что на самом деле куда угодно можно уехать. Штаты, куда-то в Европу. Вот теперь мы узнали, что в Азию, на самом деле, чтобы учиться и чтобы тебе платили деньги за учебу, и ты мог жить на них, оказывается, никогда не было проще вот просто взять, податься на стипендию, получить ее, куда-то так уехать. Это очень здорово. Маш, ты же ведь по образованию дизайнер. У тебя, ты закончил бакалавриат как дизайнер, верно?
Да, да.
И ты тоже занимаешься дизайном на Тайване. Вот скажи, насколько вообще сложно дизайнеру европейскому, да, воспитанному в европейской парадигме, соответствующим стилем представления о красоте, переехать на Тайвань и начать вот, учиться на магистратуре вот там? Насколько те твои знания прежние пригодились, и насколько то, что, чему тебя учат, резонирует с прежними знаниями?
Ну, на самом деле, поскольку я изучаю то, в какой-то степени то, как культура влияет на распознавание и создавание дизайна, то я могу сказать, что это, конечно, очень сложно, потому что мы выросли в абсолютно разной визуальной среде. Я помню, когда я училась в политехе в питерском, все, кто из Питера, рисовали такие какие-то серые живописи, то есть серый с серым и с черным. А все, кто были с юга, ребята, все рисовали такие яркие и цветные вещи. И вот здесь, в этом смысле, в плане дизайна очень заметно. В России во многом все тяготеет к минимализму, который навеет Европа и Скандинавия, да, как дизайн-инфлюенсеры на Россию. То тут круглый год лета, и все очень цветно, очень много зелени, розовое небо, знаешь, по вечерам. И поэтому у них такой дизайн очень близок к аниме. Все цветное, все такое веселенькое, все про любовь, все про людей, все про какую-то комьюнити. Вот. И поэтому я здесь на самом деле не учусь дизайну, слава богу. Вот. Я учусь исследованиям. Вот. У меня очень классный профессор. Она тайванька, но она 20 лет прожила в Англии и преподавала в Лондоне какое-то время даже, вот. А потом в лучших тайваньских традициях в 40 лет вернулась жить к своим родителям, потому что они и так сказали, я думаю. Вот, это такой очень типичный тайваньский кейс, когда тайваньцы где-то пожили, а потом в 40, в 45, в 50 лет они возвращаются жить со своими родителями. Вот, это тоже очень забавная история вообще. Эти культурные разницы.
Да, я могу представить, на самом деле, два совершенно разных мира. Маша, расскажи, пожалуйста, вот стипендия, да, которую ты получаешь, это вообще сколько? И насколько она покрывает вот, запросы на жизнь?
Ну, сейчас я уже не получаю стипендию, потому что я вышла за пределы своего обучения 2 года, вот. Но это связано с моими личными причинами, можно успеть. А стипендии бывают разные. Здесь есть государственная стипендия, которую нужно получать через посольство Тайваня своей страны. В России это в Москве происходит. Там большой и небольшой конкурс одновременно, и каждый год там меняется сумма, но она где-то от 700 до 1000 долларов, если я не ошибаюсь, в месяц. И плюс она покрывает всю оплату за обучение. У меня стипендия от университета. Я была принята в несколько университетов и выбрала тот, где я сейчас учусь, потому что я здесь уже была, несмотря на то, что стипендия здесь у меня была меньше, она была у меня порядка 450, и потом она 450 долларов, а потом она повысилась до 500. Вот. А в университете, куда я была принята с более высокой стипендией, там она доходила до 700, по-моему.
Это очень неплохо. А скажи, пожалуйста, сколько вообще этих денег хватает на жизнь на Тайване? То есть вообще, вот как, сколько стоит жить на Тайване?
Это очень по-разному. Я живу в маленьком городе в середине острова, что, кстати говоря, меня спасает от коронавируса в этом смысле, потому что он весь в больших городах, а не в маленьких. Вот, я живу в маленьком, я живу в очень аутентичной Тайване, такой тайваньской Тайване. Здесь, конечно, очень дешево все. Ну, очень и не очень одновременно, но в целом этих денег для жизни здесь мне хватает, а в больших городах намного дороже, то есть в Тайпэе, это столица Тайваня, там жизнь значительно дороже, там цены, мне кажется, на недвижимость, как в Москве, только размер недвижимости не соотносим друг друга, потому что здесь все живут в очень маленьких комнатках, как вот во всех этих мультиках и фильмах, это очень типично.
А как тебя вообще принимают вот в обществе местном? Все-таки ты сильно отличаешься, да? У тебя белый цвет кожи, другой разрез глаз. Ты чувствуешь какое-то внимание? То есть ты сливаешься с толпой на Тайване или нет? Или ты выделяешься из нее?
Ну, сливаться тут, конечно, мне сложно с толпой. Но в больших городах обычно меньше обращают внимания уже. Как-то здесь все попривыкли. Но это, мне кажется, только последние 10 лет, правда. Там, где живу я, то тут я, конечно, да, привлекаю очень много внимания. То есть люди оборачиваются на меня, когда едут мимо на скутерах. Иногда люди притворяются, что они делают селфи, но пытаются сфотографировать меня. Вот, все со мной постоянно пытаются поздороваться, и вначале мне все это как-то льстило, потом я от этого устала, потом мне это начало очень сильно злить, но у меня здесь есть компания иностранцев, такая очень смешанная, где мы все обсуждаем это явление, потому что это касается всех, и у меня тут есть такой друг из Лондона, который просто на них орет, типа, что ты на меня пялишься, или что-нибудь такое.
Вот. Это грубо, это некрасиво так.
Ну, ты знаешь, они просто очень здесь навязчивые, немножко не знают иногда границ, и я тоже здесь иногда себя так веду, странно, не похоже даже на себя, когда они прям достают уже, вот. Но в целом они достаточно дружелюбные, и для них иностранец — это как такое, как такая глупая панда. Знаешь, вот я иду по улице, и я для них не...
Даже не человек,
да, я просто какое-то суперэкзотическое существо, идущее по улице, вот, на которое все пялятся, а дети показывают пальцем и спрашивают маму: ой, а что это?
О, Господи, слушай, а это вот только у каких-то самых низких слоев общества, то есть, или, ну, то есть, как бы, вот тебе, вот, при учебе в университете, при, не знаю, там, обычной жизни, когда ты в супермаркет ходишь, возможно, там, не знаю, в кофейню, тебе это как-то, ну, это действительно, это создает какие-то барьеры, мешает как-то жить? Или это просто вот ты идешь по улице, и кто-то на тебя оглянулся и сказал, ну, типа, что это?
Блин, я, наверное, так описала это ужасно. Нет, на самом деле есть приятная часть. Да, есть приятная часть. Это скорее про то, что, например, мне могут дать бесплатную еду. Или меня могут обслуживать в кафе лучше, чем местных. Или ко мне могут относиться лучше. То есть они здесь очень гостеприимные. И если я как бы белый человек, тут есть такое, как white privilege, в какой-то степени. То есть такой американский термин, но здесь мы его используем по-своему. То есть если ты белый, то к тебе, с одной стороны, относятся лучше, а с другой стороны, хуже. И это очень сложно объяснить. Просто это такое чувство. Вот ты вот, понимаешь, когда ты здесь находишься какое-то время, на самом деле очень много приятных вещей со мной случается. То есть, допустим, мне делают скидку где-то в каком-то месте, со мной там бежит сфоткаться хозяин кафе и дает мне бесплатную еду. Вот. То есть в этом тоже есть какие-то плюсы. Но так, не знаю.
Это очень-очень любопытно. Маш, а расскажи, пожалуйста, вот как твой обычный день проходит на Тайване, чтобы поняли.
Ну, даже не знаю.
Ну, расскажи про сегодня. Вот. Хотя, если ты не выходила еще из дома, то тогда, наверное, надо про какой-нибудь другой день.
Не, я выходила сегодня из дома. На самом деле, обычно утром я сразу выхожу из дома, потому что обычно на улице уже очень тепло, в районе 10-9 утра.
Насколько тепло, чтобы мы понимали тоже? Потому что у нас вот сейчас, сегодня у нас прямо сейчас температура за окном плюс 8, если было бы плюс 12, ну это было бы прям жарко, мы бы все пошли гулять, особенно если было бы еще солнце при этом.
Ну у нас сегодня, я думаю, было плюс 28, но немножко ветрено, а вчера, мне кажется, были все 30. Вот, и я сегодня даже ходила немножко загорать утром, пока пила кофе. Вот.
Так, ребята, если вы слушаете этот подкаст не сразу после его релиза, на секундочку, сейчас на календаре у нас 3 марта.
Ну, тут началось лето, да, тут уже все, тут началось лето, поэтому, кстати, я думаю, что мы от коронавируса уже спасены, потому что он, по-моему, живет при достаточно высоких температурах. Тут сейчас через месяц станет уже очень жарко, и коронавирусу здесь просто будет не выжить. То есть...
Отлично, ребята, если вы хотите отправиться куда-то в путешествие в марте, хотите погреться, хотите не заразиться коронавирусом, летите на Тайвань.
Да. У нас тут есть локали, так что все в порядке.
Ну вот, собственно, одна из них, да, прямо сейчас у нас в эфире. Да.
Так,
хорошо.
Про день.
Да, день, да, самое интересное.
Ну, в общем, утром я выхожу из дома, сажусь на свой велосипед, потому что здесь невозможно передвигаться пешком, здесь нет тротуаров. В больших городах они местами есть, но там, где живу я, их вообще нет. А здесь все так. На скутерах и машинах. Водят здесь все примерно как в Индии, то есть, типа, все едут в разные стороны одновременно. Кстати, в Китае еще хуже, там вообще просто все двигаются одновременно, и тебе нужно просто в этот поток идти, и они как бы все сами тебя объезжают. Mm-hmm. Вот, здесь чуть-чуть получше, но тоже все безумно. В общем, я еду на велосипеде за кофе, потом я еду к своей любимой бабушке, у которой покупаю свежевыжатый сок и коробочку фруктов. Это все стоит типа 3 евро. Вот, и потом я еду это все пить и есть куда-нибудь на набережную и смотреть на рисовые поля. Чуть-чуть покатаюсь на велосипеде и еду либо в офис, либо домой работать.
Вот. Слушай, вот ты сейчас описала просто день мечты для, мне кажется, большинства. Я тебе очень завидую, особенно когда смотрю на плюс 28. Господи, как мне сейчас на Тайване оказаться, а?
Ну, у этого есть обратная сторона. Здесь не очень здорово находиться на улице в те дни, когда очень плохой воздух. А очень плохой воздух здесь достаточно часто. Поэтому, допустим, часто рекомендуют не открывать окна, не сидеть на улице, не гулять. Хотя местные это все делают, бегают, прыгают там вообще. Но я, когда очень сильно грязный воздух, у меня начинает болеть голова, и я, правда, все закрываю, и не гуляю, не катаюсь на велосипеде, только по каким-то необходимостям.
Очень интересно. Очень любопытно, на самом деле. Ну, для меня вообще Тайвань — это другой совершенно мир, который мне пока сложно представить. И вот я очень внимательно слушаю твой рассказ, визуализирую тебя на велосипеде. Значит, несвежий воздух, грязный, да, загрязненный. Сложно представить, как это вообще все на самом деле, особенно, да, на фоне вот таких вот анимешного постоянного заката. Дико любопытно. Маш, расскажи вот, пожалуйста, нам, да, людям необразованным, которые живут где-то очень далеко, значит, в Европах загнивающих, что такое Тайвань? Вот просто у меня первая, да, мысль по поводу Тайваня — это вот «Made in Taiwan». У меня в детстве очень много было игрушек или каких-то еще вещей, где было так написано. А что это такое? Это Китай или нет? Вот расскажи нам подробнее вообще, чтобы лучше понимать.
Ой, ты знаешь, это такая тема, о которой я немножко боюсь говорить, потому что это...
Ну, поскольку мы по-русски говорим, я думаю, мы в безопасности с тобой.
Да-да, надеюсь. Ну, на самом деле, Тайвань — это островное государство, которое считает, что оно государство, демократический Китай. Вот. Они считают, что они... У них тут огромный дискурс уже много лет, кто из них больше Китай, Тайвань или Китай. Вот, потому что, когда была вся эта заварушка в районе там, Второй мировой, у них тут бушевала Япония. То есть у нас были фашисты, а у них была Япония. Были японцы, главные фашисты. И они здесь тоже устраивали дикие безобразия, на самом деле, просто кошмар. То есть там всякие лагеря с Венцем, ну, тут как бы курят сторонки по сравнению с тем, что здесь происходило. В какой-то момент здесь тоже началась дележка территорий. И одна из партий Китая, которая проиграла, она, в общем, собрала все китайские богатства и свалила на Тайвань и устроила здесь свое государство с покером, ну, и мы еще знаем с чем, да? И они... Здесь, собственно говоря, всего две партии основные, правящие. Эта страна признается, по-моему, только 18 странами мира, которые почти все находятся в Африке, если я не ошибаюсь. И, допустим, сейчас в ВОЗ не включает Тайвань в разговор про коронавирус, потому что Тайвань в непонятном статусе находится. И на Олимпийских играх они тоже не могут выступать под своим флагом, хотя он у них есть. Тут свой президент, свой парламент, все вообще свое, свои дипломатические отношения. Вот. Поэтому тут, в общем, такое все тоже... Непонятно. И здесь каждую неделю примерно выходят новости о том, что Китай собирается завоевывать Тайвань. Вот. И когда здесь такой красный закат, мы шутим о том, что «О, китайцы уже летят!»
Очень весело. То есть это в какой-то степени, если проводить аналогии с Россией, это вот если бы Российская империя, да, вот потерпела крах, началась бы гражданская война, или в какой-то момент Колчак, да, вывез бы золотовалютный запас России и где-нибудь, не знаю, там, на Колыме, да, организовал бы свою собственную республику. Или, скорее, не знаю, на острове, на полуострове Крым. Да, если как бы, ну, делать как-то по аналогии с островным государством.
Ну, да-да-да, на самом деле, да, смысл примерно такой. То есть просто они решили в какой-то непонятный момент, ну, отделиться от Китая. Китай пошел по этому коммунистическому пути, а Тайвань по демократическому, и поэтому у них здесь везде там всякие, они такие очень проамериканские, у них здесь везде Старбаксы, Макдональдсы, и они все очень любят все американское, и Америка для них это центр просто вселенной, вот, и, в общем, они все такие очень, ну, как и Корея, я бы сказала, тоже, они очень проамериканские и японцы, а Китай, наоборот, Китай, он такой сам в себе, то есть у них даже Макдональдс как-то по-другому называется, как в России, знаешь, KFC в Ростекс переименовали.
Да. Было дело. Но Макдональдс тоже в России кириллицы пишут, и обычно гостей России, даже кто из Украины приезжает, то очень удивляет, что неужели можно Макдональдс написать кириллицей. Оказывается, да. А что ты скажешь в отношении культуры? То есть чувствуется ли различие культуры на Тайване и вот в Китае континентальном?
Ну, нужно понимать, тут есть исторический контекст. В Тайвань уехала интеллигенция. То есть ситуация была бы похожа, если во время революции 17-го года вся интеллигенция быстренько подсобралась бы, собрала все деньги и уехала бы все не в разные места, а в одно место, допустим, там, я не знаю, на юг Франции. Вот. И основали там бы свое государство, да. Вот. Тут такая же история. Сюда уехал достаточно специфический народ, очень образованный, там, средний класс. Вот. А в Китае рулит рабочий класс. И поэтому и партийные сотрудники. Поэтому в Китае, безусловно, есть, наверное, какая-то интеллигенция, но ее не очень много, и правительство делает все, чтобы ее уничтожить, поэтому люди там такие немножечко более простые, менее утонченные, я бы сказала. На Тайване они, конечно, более утонченные, но и более образованные, и лучше говорят на английском языке, чем в Китае, потому что здесь почти каждый второй там понимает по-английски, даже продавцы в магазине поймут, что ты от них хочешь. Вот, в Китае такого совсем нет, и на Тайвань, это поскольку маленькое государство, здесь 23 миллиона человек, это достаточно много, вот, для такой маленькой страны, здесь нет централизации, и здесь люди разбросаны по всей стране, и поэтому, в принципе, весь остров достаточно сильно развит. В то время как в Китае та часть, которая на побережье находится, она очень сильно развита, и вся жизнь там. То есть, когда я была в Шанхае, Шанхай — это просто город 31 века, а не 21-го. То есть, там все очень круто. Но при этом там под этими новыми домами стоят какие-то старые развалины китайские, их старых домиков, каких-то деревенских. У них просто очень быстро идет застройка, и в том месте, где 10 лет назад или 20 была деревня, уже стоят небоскребы, а люди там живут все те же самые. И это очень контрастирует. То есть здесь, на Тайване, люди развивались по мере того, как развивалась их страна, технологии, и поэтому здесь почти у всех есть высшее образование, почти все люди старше 30, там очень большое количество людей учились в Америке, в Канаде, в Австралии. Вот, поэтому, да, конечно, такая большая, большая разница.
Так, очень-очень-очень-очень важный вопрос для нашего понимания. Как правильно говорить по-русски? На Тайване или в Тайване?
Ой, ты нашел кого спросить. Я же дизайнер. Слушай, мне кажется, что и так правильно, потому что это и остров, и страна. То есть я на острове Тайвань, и я в стране Тайвань.
Хорошо, то есть в зависимости от контекста. Очень интересно. Кстати, чтобы просто понять, тоже визуализировать перед головой все, 20, ты говорила, 5, да, 23 миллиона человек живет на Тайване. Это вот насколько большой вообще остров? Как долго ехать с одного конца в другой?
Слушай, ты знаешь, я когда первый раз ездила на Тайвань, меня мама об этом спросила, никогда не была в Тайване. И я говорю: мам, ну Тайвань — это примерно... Ну, вот Латвия — это полторы Тайвани.
Ага, интересно. Ну,
она маленькая, Тайвань можно объехать, на самом деле, с севера на юг полностью за один день проехать. на машине, если ехать нон-стоп, да, допустим. На скоростном поезде, здесь скоростной поезд, который можно от севера, от столицы до южного города самого доехать за, если я не ошибаюсь, два часа с чем-то. Ну, типа, поезд типа Сапсана.
Хорошо. Ну, по масштабам, в принципе, я сейчас визуализировал это как Нидерланды, потому что все, что ты описываешь, это как бы применимо к нам. Я также бы рассказал про Нидерланды, про их размер. А, Маш, скажи нам, пожалуйста, вообще стоит ли ехать на Тайвань как путешественник, да? Вот, что там смотреть? Как много времени стоит на Тайване провести? А, стоит ли это совместить еще какими-то странами? То есть какой вот рецепт от тебя, как от локали?
Мне кажется, что на Тайвань ехать надо обязательно. Вообще Тайвань... Это такое прекрасное место в плане того, что в Китай, ну, я лично не очень наслаждаюсь поездками, я там была несколько раз по учебе, и у меня все время складывалось вот ощущение, что я в каком-то коммунистической деревне в такой нахожусь слегка, вот. Тайвань в этом смысле очень развитое, очень современное государство, которое очень френдли для туристов, и здесь просто невероятной красоты природы. То есть здесь есть одно такое место, мое любимое, называется Алишань, это в горах, там живут аборигены, там национальный парк, достаточно легко добраться, и там есть дерево, которому 4000 лет. Я когда увидела...
4000 лет дереву?
Да, я когда это увидела, я была просто в шоке вообще от осознания того, что этому дереву 4000 лет, и это еще очень высоко в горах. Там такой туман, огромные деревья, как в мультиках, знаешь, такие просто, как бы, которые, там, у них радиус 1.5 метра, знаешь. Вот, в общем...
С ума сойти.
Да, потом...
Слушай, здесь... ты знаешь, мне хочется вот после твоего рассказа сейчас реально просто взять, найти билет, полететь на Тайвань, с расчетом еще на то, что наверняка билет сейчас дешевле, чем обычно из-за эпидемии коронавируса, и вот насладиться этим, потому что, ну, звучит очень волшебно. Продолжай.
Да. Ну, я специалист по негородскому, на самом деле, как сказать, веселью здесь, потому что я не жила здесь особо в городах, только когда посещала друзей и своих подружек. По городским развлечениям у нас другие локали, которые там много лет живут и все знают. Потом здесь есть очень классные... горный хребет, который идет по всему острову. Туда достаточно сложно забраться, потому что там всего одна дорога. И есть южный Тайвань, ой, восточная Тайвань и западная Тайвань. Вот все города, вообще все находится на низине, на западной стороне Тайваня. А восточная сторона, она немножко диковатая, там тоже есть города, но она такая вся про природу. И там есть национальный парк Тороко, который невероятный. Это огромные горы, которые очень страшные, потому что там повсюду валяются огромные камни, которые там убивают людей.
Ого.
Вот, но это не так часто происходит, но...
То есть можно рискнуть.
Да-да-да, конечно, очень много людей ездит прям специально туда, в это место. Вот. И... Это просто такая завораживающая природа, такая сила природы, и вообще вся эта горная история, горные хребты, вот. Потом здесь растят чай повсюду и кофе. Кофе тайваньский очень дорогой, но очень вкусный. Дорогой он, потому что его очень мало. Чайные плантации тоже достаточно доступная здесь вещь. Тайваньский чай известен тем, что он очень экологически чистый. То есть он очень... Они тут очень... Для них важно это органик. Чай, чтобы был. Вот. Потом, это, поскольку это остров, да, несмотря на то, что это остров, здесь очень сложно с пляжами. Пляжи есть только на юге, где можно купаться, но этот южный пляж, это уже тропическая зона. То есть север Тайваня — это субтропическая зона, а юг Тайваня — это тропическая зона. А я живу посередине, то бишь я живу на границе тропиков и субтропиков. И вот это вот тропическая часть, там уже немножко другая природа, другой воздух, другое море, и там есть песчаный пляж с огромный, где все купаются. Тем временем, как на севере, есть город, по которому рисовали «Унесённые призраками», этот известный аниме мультик. Его рисовали не по японским каким-то там местам, а по тайваньскому городу, который находится рядом с Тайпеем. Вот.
Это большое открытие, мне кажется, для нас, для всех, кто слушает тебя. Маш, а вообще вот на сколько дней лететь на Тайвань? Сколько планируют? Ты сейчас рассказала такое впечатление, что программу на неделю.
Ну да, на самом деле здесь можно вполне провести неделю, можно провести 2 недели, можно провести 3 недели. Это для людей, которые живут на Западе, это просто бесконечное место, где можно изучать и проникать в какие-то культурные слои, в какие-то места, куда там обычные туристы не могут забраться, да и даже без каких-то секретных спотов, да, без секретных мест, только туристических мест здесь хватит реально, мне кажется, на 3 недели путешествий. Здесь обычно так и делают, люди приезжают и 3 недели едут вокруг острова. Вот. И мне кажется, что поездку на Тайвань очень хорошо совместить с поездкой, допустим, в Корею или в Японию, но для русских людей более реалистично в Корею, потому что в Корею и на Тайвань не нужна виза.
То есть тебе, это, кстати, очень важно понимать. Достаточно загранпаспорта, правильно я понимаю?
Да, да, да. Тебе в Корее ты можешь находиться 60 дней без визы, а в Тайване 3 недели.
Угу. Волшебство. Ну, это, в принципе, можно вполне уложить свое путешествие. Дней отпуска, в принципе, будет меньше, чем срок, который ты можешь провести в этих двух странах. Маша, спасибо тебе огромное за этот вдохновляющий рассказ. Я сейчас могу с уверенностью сказать, что это был один из лучших выпусков «Граждан мира». Дорогие друзья, дорогие слушатели, Маша — это не просто мой собеседник, который где-то существует там в параллельной реальности. Маша вполне реальна. Вы можете с ней непосредственно встретиться, пообщаться, и Маша может вам показать Тайвань такую, какой она сама ее видит. Профиль Маши доступен на сайте Locally. Вам нужно зайти по ссылочке, которую я оставлю обязательно в описании, и нажать на кнопочку «Связаться с Locally». Вы обсудите с Машей вообще программу, что вы хотите посмотреть. Вы можете это сделать прямо сейчас, даже если у вас еще билетов нет на руки, потому что Маша вам поможет спланировать поездку, подскажет, когда лучше прилететь на Тайвань и вообще какими авиалиниями, да, туда лететь, каким образом. Поэтому пишите обязательно. С Машей можно встретиться, равно как и со мной, только я в Нидерландах. Спасибо вам за то, что вы остаетесь с нами. Не забывайте оставлять комментарии, ваши отзывы, обратную связь под подкаст. И до новых встреч. Маша, спасибо, да, спасибо тебе за твое время.
Спасибо тебе, Ник.